Жизель. В этом году праздники получились длинные. 6 ноября – воскресенье, 7 и 8 – выходные, 5 работали только до обеденного, ну, то есть как работали. Отсидели торжественное собрание, не такое длинное, как в прошлые годы, и сразу разошлись по отделам, где уже были накрыты столы. Памятуя добрый совет Зиночки Ковалевой, Клобуков на сей раз не стал изображать из себя старообрядца. Остался с коллегами, чокался с ними разведенным спиртом, улыбался анекдотом и даже шутил сам. Кажется, у него получалось не очень, но сотрудники обрадованно смеялись. Мудрая Зинаида Петровна была права. Сокращение дистанции явно изменило атмосферу в коллективе к лучшему. А может, дело было в том, что изменился сам Антон Маркович. В последние дни он чувствовал себя так, словно обычный человек, наверное, сказал бы... Словно вдруг помолодел на 20 лет, но профессия подсказала более точную по ощущениям метафору. Словно после визита к стоматологу отходит новокаиновая блокада. К лицевым мышцам возвращается способность улыбаться, одеревеневшие губы снова чувствуют тепло и холод. Пища обретает вкус. Невероятные вещи происходили с членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР Клобуковым. Он сам себя удивлял. Разошедшаяся молодежь вытащила из шкафа с пробирками патефон, на существование которого заведующий и не догадывался. Поставили пластинку с Лолитой Торрес. День был хмурый, сумеречный, но свет включать не стали. Антон Маркович улыбался, глядя на танцующие в полумраке пары. Голова немного кружилась. Мысли были рассеянные, но приятные.
«Вставайте, вставайте!»
Наклонившись к нему, шепнула Зиночка.
«Раз вы сегодня такой отчаянный, не останавливайтесь на полпути. Подтанцуем!»
И чуть ли не силой взяла за руки, подняла. Не ворваться же. Старшая медсестра порядком захмелела, и это ей шло. Глаза сияли, зубы влажно блестели. «Да я не умею».
«Я вас научу. Сейчас немножко потренируемся у вас, а потом всех поразим».
Она решительно повела его в кабинет, оставив дверь открытой, чтобы было слышно музыку.
«Левую мне на спину, крепче, кабальера. Правую... Нет, не на плечо. Так только пенсионеры делают. Берите меня за бок. Выше. Выше. Вот так, смелей».
Она взяла его кисть и прижала к своей груди. Ладонь ощутила тугую полноту. Мягкие горячие губы стали быстро целовать его щеку, прижались к рту. Зиночка тихонько постановала. От неожиданности, от потрясения Антон Маркович повел себя грубо, отпрянул от нее, да еще толкнул.
«Зина, что вы делаете? Вы слишком много выпили!»
Прозвучало это по-идиотски. Что она делает, было понятно. А морализаторство в такой ситуации могло только оскорбить. Ковалева и оскорбилась.
«Что, был мужчина, да весь вышел?» Задыхаясь от обиды, выкрикнула она. «Или никогда и не был? Только и хватило мужской силы произвести на свет дочь-инвалидку!»
«Ах, Зинаида Петровна, ну...» «В самом деле...» — жалко пролепетал Клобуков, махнул рукой и вышел. Попрощаться с сотрудниками в таком состоянии он не мог, повернул к выходу. Ковалева догнала его в коридоре.
«Антон Маркович, ради бога!»
— голос срывался.
«Прошу вас, пожалуйста!»
Он обернулся, ее лицо было мокрым от слез.
«Простите меня, простите, это я от обиды, от злости. Я же все знаю. И про сына, и про вашу супругу. Я совсем не умею пить. И я вас очень... Нет, я не про это... Хочу сказать, я сразу после праздников уволюсь. Мне будет стыдно на вас смотреть. Вы меня больше не увидите, честное слово. Только не уходите так. Простите меня, пожалуйста».
«Что вы, Зиночка», — сказал Клобуков. «Мне вас прощать не за что. Это вы меня простите.
Вы абсолютно правы. Время любви, этой любви, для меня закончилось. Я слишком стар для такой женщины, как вы. Для любой женщины», — решительно добавил он. «И это нормально, это естественно, каждому возрасту свое. Не вздумайте увольняться, мне вас никто никогда не заменит. У нас с вами все будет хорошо».
Ковалева разревелась пуще прежнего, но уже без надрыва, а через минуту-другую почти совсем успокоилась. Попрощались они сердечно за руку. Однако происшествие повергло Клобукова в совершенное смятение. Не из-за отношений с Зиной, они теперь, наверное, станут только лучше. Исчезнет подспудная нервная напряженность, которую он по своей толстокожести предпочитал не замечать.
Нет, дело в другом.
Пора было дать себе отчет, честный и безжалостный, в том, что с ним 60-летним болваном в последнее время творится. Что ты расхаживаешь по улицам с идиотской улыбкой и просыпаешься утром в ощущении праздника, старый ты дурень. Работа над аристономией отставлена. Вместо нее затеяна новая штудия, нелепая по теме и комичная по содержанию. Третьего дня вдруг отодвинул недописанную главу про зависть к Шопенгауэру, взял страницу и застрочил, будто под диктовку. Ситуация, в которой я сейчас оказался, не только выбила меня из наезженной и по-своему комфортной жизненной колеи, но и вызвала потребность частично пересмотреть систему взглядов, изложенную в предыдущих разделах. Ты вправду собрался исследовать природу любви, теоретик жизни? В возрасте, когда, как говорится, уже пора подбирать участок по суше. Ощущение праздника у него. Вот на что это похоже. Человек открывает сонные глаза. Ах, как тепло и ярко вокруг. А это у него в доме пожар. Сейчас рухнет крыша. На самом деле все ужасно. Хуже не бывает. Зинаида Петровна, чепуха и глупости. Но как быть с тем, что случилось позавчера вечером? Когда вы с Юстиной прощались у подъезда, и она сказала: «Уинтон Маркович, у вас пальто испачкалось». «Нет, дайте лучше я». Потерла плечо, потом вдруг подняла глаза, и в них было то, в чем ошибиться невозможно. И повисла пауза, и ты внутренне онемел. Ничего не было сказано вслух, просто она улыбнулась, и ты улыбнулся. Как ты мог? Как ты посмел ей так улыбнуться? Она молодая, полная сил женщина, которая имеет право на полноценную любовь, а не на чахлые потуги твоих иссыхающих вожделений. С Юстиной какой спрос? При отсутствии жизненного опыта легко спутать личностную близость с любовным влечением. Но ты-то, ты! Антон Маркович тряхнул головой и перестал угрызаться, потому что принял решение. Единственно правильное и достойное. Точно так же, как он только что поговорил с Зиной. Спокойно, взросло, умно. Нужно объясниться с Юстиной. Скорректировать установившиеся между ними отношения, драгоценные для обоих, чтобы они не повернули по вектору, который неминуемо все испортит. В первую минуту будет неловко, но Юстина — человек чуткий и тонкий. Она поймет правильно, и все выправится. Тучка не разразится грозой. Нужно только провести беседу без нарочитости и нажима, без драматизма, а естественно. В правильном антураже и подходящем настроении. Все выходные Антон Маркович думал про это. Чем дальше, тем больше уверяясь в разумности подобного шага. Первый же рабочий день, в среду, зашел к секретарше директора Зое Филипповне, ведавшей всеми академическими благами, от путевок до гостиничной и проездной брони. Это она организовала ему посещение Кремля. Попросил у опытной дамы совета, на какое бы культурное мероприятие сводить знакомого.
«Становитесь похожи на нормального человека», — одобрила Матрона. «Этак вы у меня и в санатории начнете ездить. В Цхалтубе есть путевки для членкоров, в Дубулты, в Гагру. Воспользовались бы хоть раз.
У меня же дочь. Как я ее оставлю? Вот вечером на что-нибудь вроде концерта в консерватории или филармонии».
«Консерватория и филармония не мой калибр», — пренебрежительно махнула алыми ногтями секретарша. «Билет в кассе. Давайте я вам устрою что-нибудь особенное, чтобы вы порадовали вашего знакомого».
«Или знакомую», — посмотрела лукаво. В последнее время она стала к Антону Марковичу очень милостива. Наверное, прослышала, что директор прочит его в замы.
Клобуков промолчал. «Ага, это дама», — догадалась Зоя Филипповна. «Тогда загляну в мой золотой фонд. А, кстати, хотите, запишу вас на телевизионный приемник? В очередь для ответа работников. Она движется быстро. 1100 рублей у спекулянтов вдвое дороже. Говорят, с Нового года трансляция передач будет увеличена до 4 часов в сутки. Еще есть лимит подписки на новый журнал. Называется «Иностранная литература». Там все переводные новинки. Сартр, Фейхтвангер, Пабло Неруда. Так, куда бы вас пристроить?»
Она пошелестела в календаре страничками, исписанными какими-то цифрами и аббревиатурами.
«Вот, совершенно исключительное мероприятие. Творческая встреча Московского театра оперетты с рабочими первого подшипникового завода имени Кагановича. Будут исполнять сцены Сильвы, Трембиты и Вольного ветра. Директор завода — наш пациент. Вас и вашу спутницу посадят в первый ряд на лучшие места».
«А что-нибудь менее громкое?»
«Есть послезавтра 2 билета на закрытие недели французского кино в «Ударнике». Просмотр кинокартины «Большие маневры» и потом прием в узком кругу с участием съемочной группы. Жерар Филипп, Мишель Морган, Бригитта Бардо. Иван Каритонович собирался сам посетить с супругой, но ему нужно ехать на операцию в Ленинград.
Во время сеанса особенно на приеме не поговоришь, — подумал Клобуков.
— Еще что-нибудь? — Завтра Жизель в Большом, с Улановой, ложа. Иван Харитонович велел забронировать, и тоже из-за Ленинграда не попадает у него вечерний поезд. Хотите?
— Вот это то, что нужно, — сказал себе Антон Маркович. История бесплотной, но оттого еще более сильной любви Жизели и Альберта.
— Спасибо. Идеально. Тина попала в Большой театр впервые.
Приобрести билеты в кассе невозможно, покупать у жучка при ее зарплате немыслимо, а доставать она не умела. И вдруг, боже, Жизель в отдельной ложе, с Улановой! Жизнь окончательно превратилась в сказку, и связана эта волшебная метаморфоза была, безусловно, с Антоном Марковичем. Чудеса начались с первого же дня их знакомства, с незабываемой выставки, с чаек над Темзой. Как это поразительно! Человек давно привык жить один, свыкся с мыслью, что так будет всегда, и даже убедил себя, оно и к лучшему, когда тебе никто не нужен, и ты никому не нужна. Но внезапно встречаешь кого-то, поначалу совершенно чужого. Прошла бы на улице мимо, не задержал бы взгляда, но случай свел вас, и мир стал из плоского, монохромного, обыкновенного, трехмерным, многоцветным, праздничным. Да-да, праздничным. Потому что общение с тем, кто тебя полностью понимает, и с кем тебе всегда интересно, это из праздника в праздник. Особенно если ничего подобного прежде не бывало, разве что в детстве, с папой и мамой. Но родители остались в Ленинграде и похоронены вместе с ним. Возврата в тот сияющий рай нет. Но оказывается, свет гаснет не навсегда. Он может возродиться. Нужно лишь, чтобы рядом появился кто-то его излучающий. Боялась Тина лишь одного, что будет слишком докучать занятому человеку и надоест ему. Он ее исчислит, взвесит и найдет чересчур легкой. Поэтому звонила исключительно по делу, если могла его придумать. А на улице сталкивалась как бы случайно. Зная, в какое время Антон Маркович обычно возвращается с работы, брала хозяйственную сумку и торчала у подъезда, будто только-только вышла за покупками. И прощалась всегда первая, чтобы не успеть ему наскучить. Театр был фантастически прекрасен, постановка блистательна, великая танцовщица летала по сцене, презирая закон гравитации, но отдаться музыке и балету Тине мешала близость Клобукова. Они сидели в просторной ложе вдвоем, не сказать, чтобы близко, и Антон Маркович чуть сзади, поэтому ей все время казалось, что он на нее смотрит, вот дура, и хотелось обернуться тоже на него посмотреть. Так и сидела, лицом к сцене, а глаза скошены. В антракте он пригласил ее в буфет. «Давайте лучше останемся», — сказала Тина. «Здесь так чудесно, а там будет толпа». Антон Маркович несколько раз моргнул, поправил очки. «Полчаса антракта более чем достаточно для такого разговора», — подумал Клобуков. «Не слишком коротко, но не слишком длинно, а главное, не будет проблемы с концовкой. Заиграет музыка, мы замолчим». У нее будет время обдумать услышанное, а у меня успокоиться. Юстиночка, я хочу с вами поговорить на важную тему. Для меня важную. Вы умная, тонко чувствующая, и, конечно, догадываетесь, что я очень привязался к вам. Без закивоков, — одернул он себя и поправился. Что я полюбил вас. Брови у нее взметнулись, глаза расширились. Хороший это признак или плохой, Клобуков не понял. И заговорил быстрее, чтобы она не успела ничего сказать.
Вы не думаете, я не в том смысле? То есть в том. Я люблю вас и люблю сильно, но не как мужчина, добивающийся, хотя он и приготовил речь заранее, но все равно сбился. То, что казалось нормальным, когда он формулировал мысленно, невозможно было проговорить под взглядом этих удивленных или шокированных глаз. Я не собираюсь за вами ухаживать, при нашей разнице в возрасте это было бы смешно и неприлично. Упаси Боже, не зову вас в жены. Тут он вдруг спохватился, что это может ее обидеть. Женщины ведь, кажется, обижаются, когда их не находят в этом смысле привлекательными.
даже если такой кавалер им совсем не нужен. Не потому, что нахожу вас непривлекательной, нет. Вы мне невероятно, несказанно нравитесь, но...
Взяв в руки все свое мужество, он продолжил решительным тоном. Во второй раз после объяснения с Ковалевой проговорить это было легче.
Я стар. Я физически не способен быть настоящим мужем. Вы обязательно найдете себе того, кто сможет вас любить, как вы того заслуживаете. Я же буду счастлив быть просто вашим добрым другом, если мы сможем с вами видеться, разговаривать, бывать вместе, чем чаще, тем лучше, а потом расходиться по домам, мне этого будет более чем достаточно.
А мне нет,
— перебила его Юстина, уже несколько раз открывавшая рот, но снова закрывавшая его, потому что Клобуков начинал махать рукой.
Что?
— растерянно переспросил он.
Вы со мной откровенны, и я тоже с вами буду откровенна.
На ее щеках выступили пятна.
Я хочу с вами быть предельно честной, не иметь от вас никаких секретов. Я вас люблю еще больше, чем вы меня. Потому что у вас какая-то другая важная жизнь, а у меня только вы и все мысли только про вас. Я хочу быть с вами все время. Я не хочу расходиться по домам. А то, про что вы говорили,
она запнулась.
Это счастье. Мне ничего этого, в смысле того, не нужно. Я твердо решила, что никогда не выйду замуж, даже если встречу мужчину, который мне очень понравится, потому что не хочу его разочаровывать, а делать эти вещи, ну, вы понимаете, о чем я, это мне невыносимо. От одной мысли, что кто-то будет меня трогать, меня передергивает.
У Тины выступили слезы от напряжения, которого ей стоили эти слова.
Господи! Я так невообразимо счастлив. Мы действительно можем быть, жить вместе и не расставаться, —
пролепетал Антон Маркович, который сейчас не казался ей старым или солидным. Пожалуй, она чувствовала себя уверенней и, как ни странно, взрослее. Он совсем растерялся. Он нуждался в ее помощи.
— Это называется белый брак, —
сказала Тина, шмыгнув носом. Отвлекаться на то, чтобы искать в сумочке платок, сейчас было нельзя.
Я читала, что Бернард Шоу жил так со своей женой из принципиальных соображений. Они хотели, чтобы их союз был сугубо духовным. Все об этом знали, ничего. А мы с вами никому ничего объяснять не должны. Как захотим, так и будем жить. Правда?
— спросил он прямо по-детски.
Правда.
Она наклонилась к нему и поцеловала в щеку. Ну и что? Шоу тоже целовал жену. И даже обнимал. Есть такая фотография.
Нам с вами... «Такой брак и по фамилиям предписан», —
улыбнулась Тина, потому что ей стало очень-очень хорошо.
«Я Белица, вы Клобук, союз двух духовных особ». Было ужасно приятно, что эта шутка его чрезвычайно развеселила. Тина знала про себя, что с чувством юмора у нее так себе.
«А еще мы близкие родственники через Марка Аврелия», — подхватил Антон Маркович. «Получился бы инцест». Они еще немного поговорили, уже безо всякой сбивчивости и неловкости. А потом начался второй акт. На деревенском кладбище закружились мертвые невесты. Расстались в переулке, и каждый удалился в свой подъезд. Так, наверное, Бернард Шоу с женой, пожелав друг другу спокойной ночи, расходились по своим спальням. Дома Антон Маркович прежде всего исполнил долг благодарности.
«Мария Кондратьевна», — сказал он в трубку, — «я знаю, что уже поздно, но... Знаю я и то, что мой звонок вас порадует. Ваша теория одержала блестящую победу. Не могу даже выразить, до какой степени я благодарен и до какой степени я счастлив».
«Ага»,
— протянула Епифьева, нисколько не удивившись.
«Вы уже сделали Тине предложение? Быстро?»
«Да». «И она его приняла».
«Ну, разумеется. Висталка совершенно счастлива».
«Кто?»
«Неважно».
Антону Марковичу хотелось поговорить о Тине, но голос у Марии Кондратьевны был каким-то рассеянным.
— Я вас отрываю от дела? Извините. Просто меня переполняет чувство.
— У меня посетитель. Милиционер.
— В такое время? Что-то случилось?
— Нет,
— хихикнула она и перешла на шепот.
— Это мой новый респондент. Очень интересный молодой человек. Принес оригинальный сувенир, смешной плакат с подписью. Потом покажу и расскажу. А вы мне непременно расскажете во всех подробностях, как у вас все произошло.
Зная, что вряд ли уснет, Клобуков встал у окна. Смотрел в небо. Оно было необычное для московского ноября, ясное и звездное. Только на самом краю сизел туман, то ли отступающий, то ли наступающий. Счастье, которое испытывал Антон Маркович, было таким же, как это небо, высоким, сияющим, но не безоблачным. Две тучи омрачали его. Первая была совсем маленькая. Может быть, она просто померещилась и рассеется. Когда Юстина поцеловала его, совсем не пылко, не то что Зинаида Петровна, произошло нечто тревожное. С Зиночкой естественный порыв был оттолкнуть ее. Тут же возникло сильное, он еле сдержался, желание прижать Юстину к груди и осторожно губами снять слезинки с ее глаз. А если бы не сдержался, что было бы? Она в ужасе отшатнулась бы, и все бы закончилось, еще не начавшись. Вторая туча была тяжелая, свинцовая, грозовая. Она мешала счастью, а могла и вовсе его погасить. На столе все это время зловещим напоминанием лежал черновик письма, отправленного в Коломну. Черновик понадобился, потому что Антон Маркович переписывал мучительную эпистолу несколько раз. И в конце концов убрал все оправдания и рефлексии, оставил только главное. Письмо было такое. «Дорогой Иннокентий Иванович, не могу выразить, до чего я рад, что вы живы и на свободе. Все эти 18 лет не было дня, чтобы я вас не вспоминал. Я не стал верующим, но я молился о чуде, чтобы судьба каким-нибудь невероятным образом вас уберегла от той страшной участи, на которую я вас обрек. Да, именно так. Это я тогда, в октябре 37-го, сообщил сотруднику НКВД, где вы находитесь, хотя знал, что вас арестуют. Не буду объяснять, почему я это сделал, тем более, что человека, жизнь которого я хотел спасти ценой вашей жизни, я все равно не спас. Вы, наверное, сказали бы, что меня Бог покарал за предательство. И, конечно, так оно и есть. Но если бы он покарал только меня... Я пишу вам не для того, чтобы облегчить душу, это невозможно. Я пишу в отчаянной надежде, что вы позволите мне оказать вам помощь, любую, какую угодно. Не во искупление моей неискупимой вины, нет. Не прощайте меня, я не заслуживаю прощения, да такое и нельзя простить. Но ради памяти моего отца, ради вашего Иисуса Христа, не отталкивайте меня. Позвольте мне помочь вам. Подпись, адрес, телефон. 2 недели, как письмо отправлено. Ни звонка, ни ответа. Что само по себе ответ? Какое уж тут счастье.